с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те великие возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление и препятствие действию силы Твоего Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям. Дай направление словам. Помоги правильно понять, правильно принять. И духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. И просвети очи сердца нашего. И помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. А мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и Духа откровения да помазывает каждого присутствующего на сегодняшнем семинаре во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за то, что мы имеем ум помазанный. Ум, способный понимать, принимать больше того, о чем мы просим. Больше того, о чем мы помышляем. Помазание Святого Духа мы принимаем прямо сейчас на свой ум во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за те способности и возможности, которые прямо сейчас да направляют каждого участника семинара во имя Иисуса. Да сокрушается всякое бремя и всякое ярмо мудрости земной. Отец, я молюсь за каждого участника семинара, за каждого, кто подключится к сегодняшнему семинару. И я беру власть над всяким бесом, раздражающим, отвлекающим и затмевающим умы, и я приказываю оставить их умы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, мы полностью полагаемся на Твои способности и возможности. Иисус, мы полностью полагаемся на то, что мы будем научены Господом. Поэтому мы открываемся для перемен. Мы открываемся для Твоего водительства и наставления. И мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы так благословлены сегодняшней встречей. И мы верим, что прямо сейчас силой Твоей да снимается всякое бремя, всякое ярмо, и душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе, Иисус, за сегодняшнюю встречу. Мы благодарны Тебе за то, что помазание прямо сейчас направляет мысли, формирует слова и производит хотения и действия. Спасибо Тебе за силу, которая снимает бремя и уничтожает ярмо во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, сегодня у нас по счету с вами 44-я встреча. 44-я встреча. Запишите себе. 44-я встреча. И мы продолжаем говорить с вами о служении Духа Божьего через последователей Господа Иисуса. Через последователей Господа Иисуса. И, как всегда, я хочу еще раз вернуться к книге Деяний. Потому что, ну, в отношении книги Деяний у нас с вами сформировалось уже определенное представление. И я верю, что побуждение от Духа Божьего еще раз и еще раз делать ударение на некоторые важные моменты, предварительно делать ударение на некоторые важные моменты, прежде чем мы приступим к сегодняшнему уроку. Это есть одна из его целей – сформировать в нас правильное отношение к книге Деяний. Изначально книга Деяний не рассматривалась как книга Деяний апостолов. Я верю, что именно по причине того, что личности стали играть большую роль, чем Дух Божий, по разным причинам, особенно религиозным причинам, то ее назвали книга Деяний апостолов. На самом деле, если вытекать из Евангелия, проповедуемого Иисусом, то книга Деяний, изначально как она называлась, так она и должна называться. Книга Деяний Святого Духа. То есть книга Деяний Это есть продолжение Евангелия. Это не есть какая-то отдельная книга. Хотя, если мы читаем ее, как она записана в наших Библиях, книга Деяний апостола, то создается такое впечатление, что она есть одна из книг Нового Завета. На самом деле нет. На самом деле книга Деяний – это есть продолжение Евангелия. Продолжение Евангелия, которое Иисус принес и осуществил, и сделал доступным для всех, принявших Его. Поэтому книга Деяний Святого Духа наибольше подходит к тому, что там излагается. В книге Деяний излагается служение Духа Божьего во плоти человеческой. Книга Деяний раскрывает, как Дух Божий движется, как Он использует тела человека. Поэтому мы читаем в книге Деяний о служении Духа Божьего через последователей Господа Иисуса. И как я уже раз говорил, что книга Деяний, она пишется и в нашей жизни. Потому что наша книга жизнь – это есть продолжение Евангелия. Это есть продолжение служения Духа Божьего, только теперь уже в нашей жизни. Жизнь каждого из нас – это есть продолжение Евангелия. Жизнь каждого из нас – это продолжение служения Духа Божьего, начато в период его земного служения. День Пятидесятницы не закончился. Дух Божий на земле. Евангелие на земле. Воля Божья на земле. То есть книга Деяний продолжает писаться. Это очень важное, правильное отношение к самой книге. Потому что каждый из нас является участником Божьего промысла. Каждый из нас, исполненный Духа Божьего, является частью тела, активной ее частью. И каждый из нас, конечно, имеет доступ ко всем Божьим обетованиям. Естественно, и к обеспечению. Поэтому мы должны рассматривать себя в контексте книги Деяний, в контексте того, что там происходит, и в контексте того, что нам доступно в свете книги Деяний. Именно так Дух Божий хочет, чтобы у нас сформировалось представление. Мы являемся продолжением этой книги, а эта книга является продолжением Евангелия, продолжением служения Духа Господня. Писание говорит, что Бог явился во плоти. Дух Божий явился во плоти. Писание говорит, что Дух Божий после того, как Иисус сел одесную Отца, Дух Божий излился на эту землю, и Дух Божий стал пребывать во плоти каждого, кто принял Иисуса. Поэтому служение Духа Божьего продолжается. И мы с вами это и изучаем. На наших прошлых встречах мы рассмотрели служение Духа Господня через Петра и Иоанна. Рассмотрели служение Духа Господня через Филиппа. Рассмотрели служение Духа Господня через Петра, потом через Аполлоса. А сегодня мы начнем рассматривать служение Духа Господня через апостола Павла. Апостол Павел. Это интересное само по себе изучение, потому что апостол Павел написал большую часть, или, скажем, правильно сказать, Дух Божий через апостола Павла написал большую часть Евангелия Нового Завета. Поэтому следующий свидетель Господа, через которого Дух Божий делает дела Божии, это апостол Павел в начале Писания, известный как фанатичный фарисей Исава. Поэтому и запишите сегодня, у нас 44-я встреча, которая посвящена апостолу Павлу. Напоминаю вам, что апостол Павел, как участник книги Деяний, является тем, через кого Дух Божий совершал определенный Божий промысел. Мы будем на это тоже делать ударение. Хорошо, итак, сам по себе апостол Павел, о котором мы сегодня будем говорить, это удивительный фарисей. Удивительный тем, что он был один из немногих фарисеев, которые не только много говорили, но при этом Савл, мы будем говорить фарисей Савл или Савл, он и делал все то, что он говорил. То есть, если он говорил, что надо убивать, он убивал. Если он говорил, что надо гнать, то он гнал. И он это делал до времени, пока Господь Иисус его не призвал. Это очень интересные и важные знания. Он делал это до времени, пока Господь Иисус его не призвал. Я сейчас не буду на это особенно делать ударение, но вы сами можете об этом поразмышлять. Давайте рассмотрим, как Савл, он же апостол Павел, спустя какое-то время говорит о своем входе в Божие призвание, как апостол Господа Иисуса. Об этом он рассказывает или свидетельствует царю Агриппе. И мы с вами прочитаем это свидетельство. Но я напоминаю вам, что нас в этом свидетельстве интересует Дух Господень, Его деяния, то, как Он действует. Потому что тот же Дух Господень, который пребывал на апостоле Павле, пребывает сейчас на каждом участнике этого семинара. На каждом. Поэтому нам интересна Его работа, нам интересно Его служение, нам интересно Его движение, нам интересно, как Он будет это делать через нас. Вы скажете, брат Олег, я не призван апостолом. Ну, я тоже не призван апостолом. Но мне интересен Дух Божий, Его работа, Его служение, Его подходы, Его стратегия. Потому что Дух Божий вчера, сегодня и вовеки тот же. Хорошо. Итак, давайте рассматривать то, как апостол Савл, Савл, он же апостол Павел, свидетельствует об этом царю Агриппе. Читаем книгу Деяний, 26 глава, 9 стих. «Правда, и я думал, что мне должно действовать против имени Иисуса Назарея». Савл тоже, как и многие фарисеи, думал на основании того, что он слышал от книжников и первосвященников, он думал на основании того, что эти авторитеты Дома Божьего говорили, он думал, и Писание говорит, это и делал. О чем они ему говорили? Они говорили о том, что Иисус из Назарета, который проповедует по всей Иудее, начиная от Галилеи, что он является тем, кто нарушает. Он нарушает законы Моисея. Он нарушает все правила, традиции и уставы, с которыми согласны все книжники и первосвященники. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященника. Я многих святых заключал в темнице. И когда убивал их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах. То есть, читая свидетельство Савла, мы видим поведение тех, кто с ревностью ожидали Мессию. И ожидали, конечно, и освобождения народа Израиля от рабства. Но при этом они не приняли Иисуса как Мессию и продолжали ожидать Мессию. Заметьте, что все, что они делали, это не делал через них Дух Божий. При этом они состояли в завете Авраама, но Дух Божий через них не действовал. Вы скажете, брат Олег, подождите, а кто же тогда через них действовал? Я бы сказал, что это делал скорее Дух Антихриста. Брат Олег, на основании чего вы можете утверждать, что через книжников, первосвященников и фарисеев в тот период времени действовал Дух Антихриста? Я это утверждать не буду. Я могу просто вам прочитать слова Иисуса, а вы уже сами подумайте. Матфея, 13 глава, 14 и 15 стих. Иисус говорит словами пророка Исаии. «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». А в другом стихе говорит: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. А он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». То есть мы видите, как Иисус оценил их действия и рассматривал их. То есть они не возрастали в любви Бога. Они не учились милости Божией к людям. Они не сносили немощи слабых и невежд. Они устраняли всех инакомыслящих, прикрываясь ревностным исполнением закона. Об этом и говорит Савва, что он гнал всех последователей. И дальше Павел говорит, он же Савва, Савва, он же Павел. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, то есть я внесу определенную ясность, все это сказано еще невозрожденным свыше и не имеющим Духа Божьего в своем духе Савве. То есть когда он шел в Дамаск, он не был возрожден свыше. Когда он и шел от первосвященников, он не был рожденным свыше. Он еще находился в рабстве проклятий. И будучи при этом ревностным по закону, он ревновал Бога по закону. И вот что он говорит. Среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говорящий мне на еврейском языке. «Савва, Савва, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Вообще в греческом тексте упоминается слово «кентра», то есть колющее оружие или что-то острое. То есть вам известно такое русское выражение «лезть на рожон». То есть оно является просторечным и имеет значение предпринимать что-либо заведомо рискованное или обреченное на неудачу. Тот рожон, о котором известен нам, это оружие, которое использовали при охоте на крупного медведя. То есть, когда разъяренный зверь бросался на охотника с рожном, он наваливался на него своим телом. То есть, к палке привязывали широкий нож, заточенный с обеих сторон, и медведь лез на рожон. Он наваливался и буквально своим весом сам себя и убивал. Под собственным весом. Савва напирал на церковь Господа Иисуса. И если бы он продолжал это делать, то, конечно, он бы был снят как бремя и уничтожен как ярмо. Иисус говорит, трудно тебе идти против рожна. Другими словами, ты напираешь, но тебе становится еще хуже. Ты сам себя уничтожаешь. И читаем дальше. И я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе. Вообще здесь удивительные слова Иисуса, и они являются разрушительными для многих религиозных представлений о том, как Господь Иисус призывает и как Он учит своих подданных. То есть мы видим, что Господь не сразил Савла молнией или болезнью. Он не загнал его в безводные места. Он лишь на время закрыл ему то, будьте внимательны, то, чем Савл руководствовался и чему доверял больше, чем Писанию. Это его собственные глаза. Об этом он уже пишет, живущий по плоти, Богу угодить не может, помышления плотские, суть смерть и много других мест Писаний, которые уже потом, будучи апостолом, он пишет. И дальше Господь Иисус говорит Савву. Слушайте, очевидно, удивительные слова. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». В этом есть удивительная мудрость. Вы никогда не можете служить тому, от кого вы зависите. Можете себе записать. Я верю, что для вас это будет хорошая мудрость. Вы никогда не можете служить тому, от кого вы зависите. Потому что вы всегда пойдете на компромисс, чтобы сохранить с ним отношения. Поэтому Иисус говорит, избавляю тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя. Вы можете быть в благословении лишь для тех, от кого вы свободны. Это такое правило служителя. Если вы зависимы, вы пойдете на компромисс. Открыть глаза им. А это уже его миссия. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верою в меня получили прощение грехов и жребий или свое наследие с освященным. Заметьте, что Господь Иисус призвал его нести то же послание мира, которое нес и он, и учить людей принимать Божье благословение через Дух Божий. И сам он принял призыв Господа. Так и началось служение Савла, известного нам по Новому Завету и из посланий, как апостол Павел. Именно через него Господь Иисус написал большую часть статей, известных нам Нового Завета. Ну, давайте вернемся к свидетельству. Потому что, будучи ослепленным сиянием славы Господа, Савл был отведен в Дамаск, мы знаем с вами это из Писания, где произошло следующее интересное событие в жизни Савла. То есть, находясь в Дамаске, был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему: Анания. Он сказал: я Господь. Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему, и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: Господи, я слышал от многих, смотрите, что говорит Анания, Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященника власть вязать всех призывающих имя твое. Вот такая репутация была у Савла. То есть, судя по его прошлым делам, из уже уверовавших Господа Иисуса, ему бы никто не предложил быть служителем, а уж тем более апостолом Господа Иисуса. Но всегда радует. Бог смотрит на призвание духа, а не на образование ума и прошлое. Запишите это себе. Это поможет вам иметь определенный покой. Потому что если вы будете смотреть на себя глазами людей, то вы всегда будете конфликтовать в большей степени с Богом. Итак, Бог смотрит на призвание духа, а не на образование ума и прошлое. Читаем дальше. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд. Хорошие слова. Это утешающие слова. Мой избранный сосуд. Чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израиля. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Знаете, здесь очень важно нести баланс. Потому что страдание верующего, по сути дела, состоит в том, чтобы постоянно противостоять то, чему, от чего они искуплены. В каждом призвании есть свои страдания. Потому что, находясь в Божьем призвании на этой земле, вы находитесь постоянно во враждебной вашему призванию среде. Будучи Божьим или Богом призванным, находясь в этом мире, где вокруг тьма, так или иначе страдания проявляются. Но это не того уровня страдания, которое чаще всего имеют в виду. Противостояние. И во время противостояний, конечно, есть и своего рода и страдания. Я не буду сильно делать на это ударение. Анания пошел и вошел в дом. И, возложив на него руки, сказал: брат Савва, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. То есть Господь Иисус не просто ставил Савла на служение, здесь это хорошо видно. Он вначале его снарядил тем, без чего служение Господу Иисусу неэффективно. Исполнился Святого Духа. То есть Господь дал Савлу силу Духа Божьего для выполнения того призвания, которому он его и призвал. Запишите себе. Это поможет вам тоже и в молитвенной комнате, и в целом правильном представлении. Призвание обеспечено силой Духа Святого для его реализации. Бог дает силу для реализации того, к чему он призывает. Брат Олег, а если я сам войду в призвание? Ну, тогда будете своей силой и реализовать. Когда Бог призывает, он всегда помазывает необходимой силой для реализации призвания. Поэтому призвание обеспечено силой Духа Святого для его реализации. И дальше написано, слушайте внимательно. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встал, крестился. Крестился, это здесь не говорится о знамении рук, здесь говорится о погружении в воду. И приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. То есть он не просто был с учениками, отдыхая от книжников и фарисеев. Пребывая с учениками, он узнавал от учеников Господа Иисуса содержание и суть Евангелия Господа Иисуса, помазанного Богом. Он узнавал об освобождающей силе Духа Божьего для освобождения людей от рабства проклятий. И то, что он узнавал, конечно, наносило коррективы и дополнения в то, что он уже знал из книги Писания. Он знал книги Писания Ветхого Завета. И Духом Божьим в его уме делалась перестановка и проливался свет на стихи из Писания. Конечно, на пророчество о Мессии. Открывались, и все пророчества открывались ему в новом свете. Живу, они оживали. И стих за стихом Писания, в Иисусе из Назарета, он все больше видел образ помазанного Богом Мессии. И он понимал, что он уже пришел, исполнил записанное о нем в Писании, заплатил цену за грех, воскреснул и занял свое место, одесную Отца в его небесном служении. И заметьте, что произошло, когда он узнал о Евангелии и узнал, о чем говорить в Евангелии. Дальше написано, книга Деяний 9.20. И тот час, мы можем сказать, сразу после того, как все он это узнал, без промедлений, без раздумий над тем, действовать или нет, идти продолжать или оставаться с учениками, написано, и тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе. Что? Что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли этот самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. То есть, конечно, с Савлом в синагогах стало происходить то, что происходило и с Иисусом в Назарете. Савла пускали в синагоги к чтению закона, да, как известного им фарисея. А после того, как он начинал проповедовать, вдруг выяснялось, что он является учеником и последователем Господа Иисуса. И Писание дальше говорит, что Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть, будьте внимательны сейчас, сей есть, то есть он говорил об Иисусе из Назарета, сей есть Христос. То есть из этих слов мы видим, чему Савл, он же Павел, в начале своего служения был научен от учеников Господа Иисуса. Савл, он же Павел, стал проповедовать иудеям не то, чему он был научен с детства, сидя у ног Гамалиила. Он проповедовал о помазании Духа Божьего на Иисусе, которое после крещения Духом Святым пребывало уже и на нем, как свидетель. Именно это сделало его свидетелем. Что делает вас свидетелем Господа Иисуса? Не ваше членство в церкви. Свидетелем Господа Иисуса, нас делает помазание, Дух Господень. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете, тогда будете мне свидетелями. Нужно ли вам думать о том, что нужно для того, чтобы быть свидетелем? Нет. Дух Божий, Вот что нужно для того, чтобы быть свидетелями. Брат Олег, свидетелями чего? Свидетелями того, что Дух Божий будет делать через вас. Свидетелями того, что Дух Божий будет говорить через вас. Савва принял Дух Господень. И Дух Божий стал проповедовать через него или продолжал служить через него, как он в свое время совершал служение через Господа Иисуса. И, конечно, Павел проповедовал все то же послание мира, которое проповедовал Иисус и которое проповедовал Дух Божий через всех апостолов Иисуса. О том, как Дух, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. И он ходил благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. То есть, другими словами, теперь для Павла Евангелие стало краеугольным камнем жизни и, соответственно, и служения. Я делаю на это особенное ударение. Потому что мы сейчас говорим о служении Духа Божьего. Если Дух Божий сделал это краеугольным камнем в служении апостола Павла, то это является краеугольным камнем и в служении каждого из нас. Краеугольный камень – это Дух Божий. На 7 камней я создам церковь мою, Дух Господень. Брат Олег, а что это для меня, Дух Господень? Я объясню вам с такой позиции. Допустим, вы знаете, что вам нужно принять какое-то решение. Принимая какое-то решение, вы можете руководствоваться тем, что у вас в голове. Вопрос, на чем вы основывать будете это решение? Конечно, на той мудрости, которая у вас в голове. Является ли эта мудрость истиной? Вы не можете этого утверждать. Но если вы помолитесь и скажете: «Дух Божий, помоги мне принять решение в соответствии с Божьей мудростью. Я хочу, чтобы то решение, которое я приму, было для твоей славы». Брат Олег, вы скажете, и вы считаете, что Дух Божий даст мне это решение, но он пришел в вашу жизнь свидетельствовать об истине. Дух истины наставит вас на всякую истину. Он даст вам такое решение, которое действительно в результате будет для славы Господа Иисуса. Вы же его свидетель. Вы свидетель славы Божией. А вы думаете, через кого эта слава будет являться? Другое дело, что это мало практикуется. Мало практикуются отношения с Духом Божьим. Буквально сегодня, опять-таки, я делюсь с вами, я хочу сразу приводить живые примеры. Потому что буквально сегодня мне надо было сделать дизайн для одной из книжек «Образ Божий». И я просто спросил: «Дух Божий, а какой ты ее видишь?» И он мне дал такой, как он ее видит. Это так сложно? Нет, это не сложно, это просто. Гораздо тяжелее сидеть и самому думать, какой ее сделать. Какой ты ее видишь? Хорошо. Сегодня мы не будем еще рассматривать откровение апостола Павла о Евангелии. Но прежде чем рассматривать это откровение, мы прочитаем еще, опять-таки, из Евангелия, а именно из посланий, одно из переживаний, которое пережил апостол Павел. Мы сейчас с вами прочитали о том, как апостол Павел был призван, о том, как Дух Божий стал его направлять и вести. А сейчас мы познакомимся с одной из его переживаний, которое я рассматриваю как посвящение. То, как апостол Павел посвятил себя служению Духа Господня через него. Очень интересная часть. Прежде чем мы перейдем к самому откровению апостола Павла о служении Евангелия и о том Евангелии, которое Бог действовал через него, мы прочитаем и еще это интересное откровение, или скорее посвящение. Посвящение. Хорошо. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 4 стих. Будьте внимательны, потому что здесь интересная есть мудрость. Мы ее будем тоже отмечать. Павел говорит. Мы теперь будем говорить о нем Павел. Мы Савел будем меньше всего использовать. Ну, периодически. Павел говорит. Хотя я могу надеяться и на плоть. Это Филиппийцам, 3 глава, 4 стих. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. Скажите мне, в вопросе чего Павел мог полагаться на свою плоть? А именно на то, чему она была обучена. Конечно, в вопросе успеха, к который Савл, он же Павел, мог достигнуть, опираясь на то, чему она была обучена, и на то, что он знал в своей голове. Мы знаем, что именно так, слышите, именно так живет этот мир. Они обучают свой ум мудрости земной, они получают необходимые, которые в спросе, образование, и стремятся любой ценой быть успешными в мире сем. Конечно, без Бога. Савл знал, он же Павел, что для того, чтобы быть наверху в обществе, нужно определенные знания. И он знал, что нужно. И он любой ценой приобретал то, что необходимо. И далее в послании апостол Павел подчеркивает все то, как он полагал в свое время, позволяло бы иметь великий успех в жизни. И именно на это он делал ударение в своей карьере. Давайте прочитаем, на что раньше полагался Савл, впоследствии апостол Павел. Обрезанный восьмой день. Важно? Конечно, важно. На тот период времени обрезание было очень важной составляющей роста и карьеры. Из рода Израилева. Важно? Конечно, важно. Из колена Виньяминова. В своем колене он занимал высокое, самое высокое положение. Еврей от евреев. Важно? Супер важно. По учению фарисей. Самый высокий чин после первосвященника. По ревности или по посвящению гонитель Церкви Божией. По правде законной, непорочной. То есть, как мы видим, Савл говорит, что он мог бы на это все полагаться. Он с трехлетнего возраста получал образование. То есть, он был высокообразованным фарисеем. Это самый высокий чин после первосвященника. Савл занимал самое высокое положение в своем колене, Вениаминовом. Он также мог полагаться на происхождение своей семьи, чистый еврей. На все это он мог полагаться и надеяться, чтобы занять положение выше других. И это было явным преимуществом. В своем уме, до встречи с Господом Иисусом, эти чисто человеческие качества были твердым основанием для уверенности в завтрашнем дне. Савл был спокоен, и это давало ему дерзновение. Он был спокоен, зная, что у него есть все необходимое для карьерного роста. Вот откуда дерзновение. У него были все составляющие для карьерного роста. И дальше Савл, он же апостол Павел, пишет о великом переживании от Духа Божьего и его посвящению тому, кого он принял. Это произошло после встречи с Иисусом по дороге в Дамаск и спустя какое-то время, когда Дух Божий учил его о Евангелии и о том, что Иисус сделал через учеников, уже учил. Филиппийцам 3 глава 7 стих. Мы начинаем читать самое то, что как бы основа. Но что для меня, он пишет, для него, было преимуществом перед кем? Перед другими людьми. То ради Христа, давайте здесь остановимся. Потому что мы видим, что апостол Павел использует здесь слово Христа. Причем без имени Господа Иисуса. Тем самым он делает ударение на Дух Господа Иисуса, на Его силу. Но что для меня было преимуществом, то ради Духа Господа моего Иисуса, ради Его силы, я почел читой. То была сила, естественно, в физическом мире. Иметь такой уровень репутации, это была сила. Но ради силы Господа, ради силы Духа Божьего, все это он почел читою. Да и все почитаю читою. Ради превосходства познания Христа Иисуса там написано. А мы его расставляем и переводим. Ради превосходства познания, помазания Духа моего Господа Иисуса. А он расставил приоритеты. Дух Божий номер один. Дух Господа номер один. Для него. Для Духа Господа Иисуса. Я от всего вышеперечисленного отказался. И все вышеперечисленное почитаю за ссор. Чтобы. Цель важно помнить. Все это он почитает за ссор, чтобы цель приобрести Христа. Возникает вопрос, подожди. Приобрести Иисуса? Не, здесь без имени Иисуса. Здесь говорится приобрести Дух Господень. Подождите, брат Олег, а что у него нет Духа Господня? Нет, он у него есть, но он хочет его познать. Вот здесь сокрыто это. Он хочет познать Дух Господа. Он хочет познать преимущественную жизнь в нем, в Духе Господа. Он хочет знать его, как уповать на него, полагаться на него, как принимать от него, как служить в нем. Это посвящение Духа Господа и его силе. То есть апостол Павел буквально говорит, изучая пути Господа, я обнаружил, что помазание Духа Божьего, которое я принял от Иисуса, соединяет меня с Господом и делает меня подобным Ему. Но для того, чтобы ходить в этом помазании, я должен перестать полагаться и надеяться на способности и возможности моего тела. Слышите? Это очень важная мудрость. Павел не говорит, что Господь Иисус силой лишил его всего, чему он был обучен. Он говорит, что он сам ради помазания, ради Духа Господня, сам почел это читой. Господь Иисус не заставлял его это делать. Это его выбор. Да, Иисус встретился с ним. Да, Иисус дал о себе знать. Да. Но он не лишал его выбора. Это был его выбор. Савл понял, что то, чему он был обучен прежде, по сравнению с тем, что ему доступно в помазании Духа Божьего, это мусор. Родители Савла позаботились о нем. Они обучили его плоть, вложили в его голову знания, сделали его успешным в мире сем. Но все это оказалось в результате по сравнению с Духом Господним мусор. Апостол Павел понимал, что те знания, которые находятся у него в голове, которые он приобрел, будучи фарисеем, что они без учета силы Духа Господня. Без учета того, что доступно в Духе Божьем. Они без учета даров, без учета всеоружия Божия. Они без учета всего того, что доступно по Новому Завету. Да, конечно, они преимущества. Но в мире проклятие. Чтобы жить в проклятии и, используя проклятие, иметь какое-то обеспечение. Я бы сказал так, проклятое. То, что необходимо в царстве Духа Господня, находится в Духе Господнем. И что делает апостол Павел? Будьте сейчас внимательны, потому что здесь раскрывается интересная мудрость. Что делает апостол Павел, чтобы устранить этот мусор из своей жизни и возрастать в силе Духа Господня? Он перестает надеяться и уповать на силу тела и интеллекта. И начинает надеяться и уповать на силу Духа Божьего и его способности. Это очень практично. Это то, как я вам уже сказал, что вы можете сидеть и сами думать, какой сделать дизайн. А можете спросить у него. Вы имеете право выбора. Это очень практично. Знаете, я стал практиковать такие простые вещи, как спрашивать у Духа Божьего, какой дорогой лучше ехать. То есть, оно шаг за шагом, поймите, оно может быть кажется мелочью. Но с другой стороны, именно в мелочах формируется то важное и глубокое, что по-другому не нарастает. Верным малым становится над большим. Чем больше вы общаетесь, тем больше вы спрашиваете у Духа Божьего, тем проще вам потом учиться его слышать. Итак, что делает Савл, он же Павел уже? Он перестает надеяться и уповать на силу тела и интеллекта. И начинает надеяться и уповать на силу Духа Божьего и его способности. То есть это важные истины для возрастания в силе Духа Божьего. И они полностью соответствуют словам Господа Иисуса в Евангелии от Матфея, 6 глава, 24 стих. Никто не может служить двум господам. У возрожденного свыше, исполненного Духа Божия, не получится жить силой тела и интеллекта, и при этом силой Духа Божьего и способностями и возможностями Его. Что-то всегда будет преобладать. Потому что никто не может служить двум господам. И роста не будет, конечно, и не в том, и не в том. Посвящение и постоянная практика способностей Духа Божьего – это требование для возрастания в силе Духа Господа Иисуса. Вот это себе и запишите. Еще раз повторяю. Посвящение и постоянная практика способностей Духа Божьего – это требование для возрастания в силе Духа Господа Иисуса. Это очень важно. Знаете, это можно сравнить с эффективным обучением вождения автомобиля. Что рекомендуют профессиональные инструкторы? Они говорят, что для того, чтобы стать уверенным и спокойным в вождении автомобиля на дорогах, допустим, города Киева, мегаполис, необходимо ездить по улицам Киева каждый день не менее 1 часа. Брат Олег, вы что? Я ни в коем случае не выехаю на улицы Киева. И не выехаете. Вы хотите ездить по улицам Киева уверенно и спокойно? Да, не менее 1 часа. Да, возможно, вы пропотеете. Возможно, придется сменить не одни штаны. Но наступит день, когда вы начнете ездить спокойно и уверенно. В отношениях с Духом Божьим регулярная, слышите, практика способностей Духа Божьего обязательно. Но при этом еще и посвящение. Опыт, запишите себе, опыт приходит только в постоянном применении. Опыт – это неотъемлемая часть применения. Опыт сам по себе не проявляется. И я не говорю, что это легко. Это труд. И порой тяжелый. Мешают, конечно, мешают привычки, мешают уже полученные знания в уме. Но драгоценный опыт жизни в силе Духа Божьего по-другому не придет. Это надо все перестраивать. Сидеть и ждать, что опыт появится сам, это обманывать самого себя. Апостол Павел, будучи фарисеем, он этого не практиковал. И став апостолом, он тем более этого не практиковал. Он понимал правила роста. Изучая Писание, слушая Дух Божий, необходимо применять полученные знания. Для роста необходимо изучать Писание, слушать Дух Божий и применять полученные знания. Это регулярно. Брат Олег, как я могу применять полученные знания? Вот вы уже сказали столько. Как я могу это применять? Примените хотя бы даже то, чтобы спрашивать у Духа Божия, как и что вам делать. Простые такие вещи. Дух Божий в вас. Аминь, аминь. Дух Божий заинтересован, чтобы вы реализовались в том призвании, которому призваны. Аминь, аминь. Вы еще пока не знаете своего призвания, не знаете, что Дух Божий будет делать через вас все время в силе. Не знаете. Но Он уже готов вас обучать и вести в этом направлении. С Ним нужно строить отношения. Напоминаю, что книга «Деяний Святого Духа» не перестала писаться. Теперь она пишется через вас в вашей жизни. И как Дух Божий направлял апостола Павла, так Он может направлять и вас. Так же само. Поэтому Павел, для того, чтобы руководствоваться Духом Божиим, Он переключил свое внимание со способностей и возможностей, которым был обучен прежде, на способности и возможности, которые ему доступны в Духе Господнем. Брат Олег, мне что, нужно увольняться? Нет. Но идя на работу, вы можете помолиться и спросить: Дух Божий, мне сегодня предстоит вот такой фронт работы. Как бы ты его сделал? Помоги мне, дай мне мудрость, как эту работу сделать так, чтобы я домой не приполз, а пришел и был в благословении для членов моей семьи. О, вы много интересного узнаете. Причем, которая была всегда с вами. Мудрость, я имею в виду. И каждый день, практикуя это, наступит день, когда Дух Божий скажет: ты знаешь, твое время пребывания на этой работе закончилось. Теперь оставляй работу и переходи туда. Ну, Дух Святой, подожди, ты, наверное, что-то ошибаешься. Да там же зарплата 2000. Подожди, я тебе что сказал? Работать? Я тебе сказал переходи туда. А что дальше будет? Надо сделать, я тебе скажу. Дух Божий всегда будет вести вас к большему. И есть какие-то промежуточные этапы. Но вы должны полагаться на Дух Господень. Дух Господень. И читаем дальше слова апостола Павла. Мы еще не закончили с вами. Читаем дальше слова апостола Павла. И найтись в нем. О, удивительные слова. Найтись, увидеть себя. Стать жить в его силе, в его способности, в его возможности. То есть Дух Господа Иисуса для апостола Павла стал всем. Павел увидел, что именно в нем есть все потребное для жизни и благочестия. И совершение, конечно, призвания. Запишите себе такие слова. Дух Божий, помазание. Дух Божий, помазание. И есть Божье обеспечение жизни и служения. Дух Божий, помазание, и есть обеспечение, слышите? Дух Божий, помазание, и есть Божье обеспечение жизни и служения. Хорошо. И дальше он пишет, движемся дальше. «И найтись в нем, в Духе Божьем, не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру, в помазание». О, видите, здесь написано «во Христа», в помазание Господа с праведностью от Бога по вере. Чтобы, опять-таки, смотрите, какое слово, чтобы, ударение, цель. И дальше апостол Павел говорит о цели всего выше им сказанного. Чтобы познать его, Иисуса, и силу воскресения его, и участие в страданиях. Его, то есть его часть. У каждого из нас есть наша часть, которую мы должны пройти, нелегкую часть. Но она есть. Но мы все преодолеваем силой возлюбившего нас. В каждом призвании есть своя часть трудностей и в какой-то степени и страданий. Сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. То есть все это он делает в уповании на работу Духа Божьего и силы в нем. То есть апостол Павел ухватился за Дух Господа Иисуса. И он ревностно ожидает движения Духа Божьего в силе, в его жизни и служении. Он поменял порядок ценностей. Сделал это целенаправленно, чтобы Дух Божий, слышите, чтобы Дух Божий стал действовать в его жизни во всей полноте и без всякого недостатка. Он буквально своим решением снял ограничивающие факторы с Духа Божьего. И дальше он, смотрите, говорит. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня помазанный Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее или забывая свое прошлое, то, чему он был обучен и научен, то, кем он был до этого, простираясь вперед, стремлюсь к цели, почести вышнего звания в помазании Иисуса. Подождите, а какое вышнее звание? Дети Бога Живого. Это звание? Есть звание, а есть призвание. Звание – это дети, а призвание – это апостол. То есть, как мы видим, апостол Павел снова и снова использует слово «Христос», «помазанный», говоря тем самым о силе Духа Господня, о Духе Господа Иисуса, который стал стержнем и его апостольского служения. Как Иисус говорил, что на 7 камней я создам церковь мою, и врата не одолеют его. Апостол Павел ухватился за это. Он понял, что помазание Духа Божьего, которое он принял от Иисуса, и является краеугольным камнем, и является камнем, на которое созидается любое призвание, любое служение. Отношение с Духом Божьим – это отношение с Богом. Отношение с Духом Божьим – это отношение с Господом. Дух Божий и является представителем Господа Иисуса в нашем духе. Именно эти фундаментальные решения посвящения апостола Павла Духу Господа Иисуса стали основанием для великих откровений о Духе Божьем, о Его силе, которой апостол Павел и делится в посланиях к церквям. Именно вот эти посвящения, о которых мы говорили. Я верю, что любое откровение, фундаментальное откровение, оно всегда приходит через определенный уровень посвящения. Определенный уровень посвящения. И чтобы это посвящение проявлялось в вашей жизни, конечно, вам нужно учиться переводить свое упование с того, чему вы научены, что вы умеете, что есть в вашей голове, на способности и возможности Духа Божьего. Шаг за шагом. Шаг за шагом. У вас есть профессия, которой вы трудитесь сегодня. И вы можете уже практиковать. У вас есть семейные отношения, в которых вы тоже можете практиковать. У вас есть разнообразные вопросы, которые возникают как в течение дня, так и в течение недели, в течение месяца. Вы тоже можете практиковать, задавая вопросы Духу Божьему и ожидая ответа. В этом и есть ваше посвящение, в этом и есть ваше упование. Когда вы переводите свое внимание со способностей своего ума как интеллекта и силы своего тела, переводите свое внимание на способности и возможности Духа Божьего и силы. И это вам доступно. Через практику. Регулярную практику. Я еще раз делаю. Регулярную практику. Регулярную. Поэтому посвящение и постоянная практика способностей Духа Божьего – это требование для возрастания в силе Духа Господа Иисуса. Это образ жизни. Причем настолько реальный. Просто нужно это делать каждый день. Пусть это будет в вашей жизни понемногу, но каждый день. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Брат Олег, это как-то утомительно будет. Это не утомительно. Как раз утомительно не делать это. Вы устаете от того, что вы этого не делаете. Почему у верующих не хватает времени на многие мудрые действия? Молитва, молитвенное собрание, служение. Потому что в их жизни столько суеты, что им не хватает время на то, что истинно. А если вы будете уделять время тому, что истинно, уйдет суета. Суета не уйдет сама по себе. Суета уйдет через применение того, что истинно. Я знаю, что некоторые верующие пытаются сами убирать что-то. Не, вы делаете то, что правильно, а то, что неправильно, само уйдет. В Писании написано, поступайте по духу, и не будете исполнять вожделение плоти. Там не написано, вы не исполняйте вожделение плоти, тогда будете поступать по духу. Нет, там наоборот, поступайте по духу. Поэтому, когда вы начинаете практиковать истину, то так или иначе ложь будет уходить. Когда вы практикуете мудрость, так или иначе глупость будет уходить. Это хорошо видно, когда Иисус, заканчивая Нагорную проповедь, говорит: «Чему я уподоблю человеку, который слушает и исполняет слово? Мужу благоразумному». Заметьте, он говорит «уподоблю». Не обязательно, он таким был всегда. Но когда он стал делать то, что правильно, я уподоблю его мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Он просто сделал то, что правильно, и его уподобят мужу благоразумному. Практика того, что вам доступно по Духу Божьему или из Духа Божьего. Это несложно. Мы с вами рассмотрели сегодня то, как это сделал Савл, он же Павел. И поверьте, это тоже несложно. Я еще раз отмечу. У каждого в голове у вас есть определенные знания. Это профессиональные знания, это опыт, это уже какие-то навыки в обществе. Но опять-таки мы не говорим сейчас это все выкиньте. Мы говорим, слышите, мы говорим о том, что начинайте, имея это в голове, практиковать то, что у вас в духе. И видя преимущественную жизнь того, что в вашем духе, вы все меньше будете практиковать то, что в вашей голове. Это несложно. Это несложно. Когда я занимался в спортзале, это еще будучи учеником, приходя только в секцию, всякий раз, когда тренер показывал мне какой-то прием, он и говорил о преимуществе этого приема перед другим. О, меня интересует преимущество. И я уже меньше уделял внимания тому, больше уделял внимания этому. И поймите, мы должны изучать преимущественную жизнь. Человеку не обязательно тыкать носом на грех. Покажите ему преимущество в безгрешной жизни, он перестанет грешить. Потому можно ударить по голове, чтобы человек не грешил. А можно научить человека жить преимущественной жизнью, и он сам не будет грешить. Это намного лучше. Вы можете рассказать человеку, а что его ожидает, если он согрешит. А можете рассказать, как жить и что получать будете, если вы не будете грешить. Это выбор, который в любви. Который в любви. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Поблагодарим Бога за Его мудрость. Потому что Бог не лишает нас права выбора. Но Он хочет, чтобы мы каждый день, по чуть-чуть, практиковали преимущественную жизнь. Преимущественную жизнь. И видя плоды, вы знаете, вам очень легко будет оставлять глупость. Вам будет намного радостнее жить в том, что приносит радость вашему духу. Вы будете так этому радоваться и хвататься, чем то, что приносит печаль вашему духу, но ваш ум при этом пашет, как трактор. Вы увидите просто преимущество этого всего. Хорошо, давайте поблагодарим Господа. Иисус, мы благодарны Тебе за сегодняшний урок. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас. И мы верим и принимаем, что мы будем научены Господом. Мы ожидаем Иисуса. Что всякое бесславие по всякому проявлении да оставит нашу жизнь во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за славную жизнь, за славный образ жизни, которому Ты учишь каждого из нас. Мы благословляем Тебя. И мы полагаемся на Дух Господень, на славный Дух Господень нас. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благословлены Твоим помазанием. И прости нам, Иисус. Прости нам всякое пренебрежение Твоим Духом и теми способностями, которые мы имеем в Твоем Духе. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помогай каждому из нас. И пусть всякое бесславие оставит нашу жизнь, а слава Твоя да будет очевидна. Мы благодарны Тебе, мы благословляем Тебя. Спасибо Тебе за помазание, за Твою славу и за то, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого присутствующего. Помазанием Духа премудрости и откровения к познанию Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь.